Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в течение следующего часа. Из Чечни только хорошие новости. Как остановить драку между осетинами и ингушами? Доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в Грузии и элитарная коррупция. Российская военная база в Армении останется еще на 49 лет. Из бакинских вузов отчисляют студентов за участие в акциях протеста. Дело Павлика Морозова живет. Израильские бизнесмены в Абхазии. Кавказ на международной книжной ярмарке в Лондоне. Министерство внутренних дел Чечни должно быть признано лучшим в России. За несколько лет фактически ни одного уголовного дела против сотрудников и жалоб на их действия с каждым годом все меньше, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. В том смысле, что нет новостей плохих. Сколько по телевидению говорят про оборотней в погонах по всем регионам, кроме одного – Чеченской республики. Нет таких новостей, потому что нет таких уголовных дел, где бы чеченские милиционеры оказались в роли подозреваемых или обвиняемых. Ну или почти нет. Впрочем, вот официальная статистика, переданная России в ООН в декабре 2010 года, и потому несколько устаревшая. Впрочем, с тех пор мало что изменилось. В 2008 году в следственные органы Чечни поступило 102 жалобы на пытки и жестокое обращение. По результатам проверок не возбуждено ни одного уголовного дела. В 2009 году 127 жалоб, одно уголовное дело, по остальным в возбуждении дел отказано. С момента начала работы Чечня Следственного комитета по 2009 год в Следственный комитет поступило 151 заявление о похищении человека. Возбуждено 71 уголовное дело. В 2008-м 19, в 2009-м 40, но в суд в 2008-м передано только 4 дела, а в 2009-м только одно. По фактам бесследного исчезновения граждан с 2007 по 2009 года 427 заявлений, 142 уголовных дела и ни одного переданного в суд. Следствие окончено, забудьте. А люди в форме чисты, как младенцы. Только хорошие новости. Впрочем, есть и такая точка зрения. Уголовных дел нет не потому, что расследовать нечего. Очень даже есть чего. Уголовных дел нет потому, что никто не расследует даже очевидные эпизоды, в которых люди в форме видны невооруженным глазом. Правозащитники об этом говорят и пишут. Впрочем, не все. Одни, как руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, сказав и написав, оказываются под судом. Орлов, напомню, возложил политическую ответственность за гибель нашей коллеги Натальи Истемировой на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, генерал-майор милиции. Но есть и другие правозащитники. Те, кто громко говорят о терроре, который творили в Чечне 10 лет назад федералы. А если занимаются судьбами тех, кого похищают и пытают сегодня, то молча, чтобы их подзащитные вновь не стали жертвами. И чтобы уцелеть самим. Дела важные, необходимые. Только вот на выходе то же самое. Здесь и сейчас только хорошая новость. После того, как 15 июля 2009 года в Грозном была похищена, а затем убита Наталья Истемирова, после того, как «Мемориал» на несколько месяцев приостановил работу своих приемных в Чеченской республике, сюда пришли правозащитники из российских регионов. С ноября 2009 года вахтовым методом, сменяя друг друга, в составе сводной мобильной группы, они пытаются добиться расследования тяжких преступлений, совершаемых здесь и сейчас. Убийств, пыток, похищений людей сотрудниками правоохранительных органов. Они добивались судебных решений, обязывающих Следственный комитет расследовать эти дела. Они добились от следователей. Чего? На запросы из прокуратуры и Следственного комитета местные чеченские силовики не отвечают вовсе. Или в лучшем случае отвечают поздно и не о том, о чем спрашивали. Свидетели и подозреваемые в форме, получив повестки, на них не реагируют и на допрос не являются. Рядовые милиционеры патрульно-постовой службы игнорируют старших следователей по особо важным делам. Чего добилась сводная мобильная группа? Неужели правосудие? Нет, но она смогла четко очертить пределы беззакония. Они сумели даже спасти похищенного силовиками человека, Ислама Умарпашаева. Они продолжают работу. И вот 12 апреля эта работа получила оценку. 12 апреля Нижегородский комитет против пыток получил премию Парламентской ассамблеи Совета Европы в области прав человека. Как сказано, российские правозащитники с большой эффективностью провели независимое расследование нарушений прав человека в Чечне, тем самым внеся неоценимый вклад в дело привлечения виновных к ответственности. И эта высокая оценка работы Комитета против пыток, сводной мобильной группы российских правозащитников, действительно хорошая новость. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва. Специально для «Кавказского часа».
В течение последних 2 месяцев в Москве произошло уже несколько драк между ингушами и осетинами, учащимися московских вузов. Постпредство Ингушетии и Северной Осетии утверждают, что причинами столкновений были бытовые ссоры, но не межнациональная вражда. С этим не согласен журналист Магомед Тариев.
«Я не могу вспомнить время, когда ингуши и осетины жили в мире. Говорят, что это было, но очень, очень давно. И сейчас об этом помнят разве что глубокие старцы, чудом задержавшиеся в этом мире. Власти Ингушетии и Осетии каждый год подписывают договоры о дружбе, добрососедстве, согласовывают планы возвращения беженцев и вообще активно занимаются миротворческой деятельностью. Однако обычные осетины и ингуши видят все это только по телевизору и верят в силу этих бумаг примерно так же, как и в жизнь на Марсе. Нет, конечно, слава богу, и войны, но и миром не пахнет. Ингуши, живущие в Осетии, чувствуют себя жителями гетто. Осетины, если на них нет погон и табельного оружия, предпочитают даже не смотреть в сторону соседнего региона без особой надобности. В общем, нет ничего, кроме взаимных обид и претензий, которые удается как-то держать под спудом. Но давление под крышкой таково, что любая бытовая ссора в пригородном районе, если вовремя не поспеет дежурная пожарная команда, может перерасти в погром или вооруженный конфликт. Студенты из Осетии и Ингушетии, выезжая на учебу в Москву, имеют возможность уже на менее контролируемом российском пространстве дать волю чувствам и кулакам. За пределами Кавказа, думают они, уже ничто не мешает отколошматить и унизить тупого и слабого духом соперника. В итоге и наши бьют, и наших бьют. Представители конфликтующих сторон, несмотря на иногда очень чувствительные потери от травматического и холодного оружия, не слюнявят карандаши, корпя над заявлениями в полицию. Они руководствуются принципом «честь выше закона». Постпредство республик после каждой драки, в зависимости от того, кто первый начал, торопятся принести друг другу извинения и вместе гневно осуждают правоохранительные органы за отсутствие профилактических мер в борьбе с бытовыми драками. Про межнациональную составляющую этих турниров предпочитают умалчивать обе стороны. Увы, остановить жаждущую реванша молодежь не помогут ни извинения старейшин, ни дежурный плач чиновников. Власти ведут себя так, как будто считают, что официальное расшаркивание – это их главнейшая обязанность и крайне эффективный механизм миротворчества. Смею уверить, механизм не очень эффективный, но, полагаю, выход есть. Надо организовать официальные соревнования по боксу, дзюдо, борьбе, да хоть по перетягиванию каната между студентами, и провести это мероприятие под лозунгом «Татами лучше подворотни». Это, по крайней мере, позволит избежать применения травматического оружия и ножей. А студенты с удовольствием наставят друг другу синяков и шишек не в травмоопасной подворотне, а на ринге, под присмотром старших и опытных товарищей, в атмосфере здоровой конкуренции. Национальную гордость все же лучше поддерживать честными спортивными достижениями, нежели торжеством над искалеченным телом поверженного врага. Победа в драке не решает ни одной проблемы, напротив, включает механизм цепной реакции. Соратники, друзья, собравшись у постели пострадавшего, приносят торжественные клятвы отомстить обидчикам. И ведь не врут, как показывают последние события. А так, смею предположить, что никто из осетин и ингушей не упустит возможности сойтись с противником, которого он знает, за что не любит, в легитимном поединке. Отказ от участия в таком мероприятии – несмываемый позор для кавказского парня, вне зависимости от того, осетин он или ингуш. Есть и другой выход. После очередной драки все участники дружно отправляются на нары. Или, как говаривал национальный лидер, стуча копытами, медленно проходят в сторону моря. Выражаясь менее образно, в направлении Сибири. Или же можно обложить непосильной данью родителей. Учебу в Москве себе могут позволить только дети состоятельных пап и мам. Пусть платят за развлечение отпрысков в пользу московской прокуратуры и полиции. Одна шишка – один Лексус, один синяк – колесо от Мазерати. Для совершенствования деятельности патрульно-постовой службы. В любом случае, власти стоит обратить внимание на прогрессирующее обострение, чтобы не дать ему приобрести хронические формы. Поскольку в какой-нибудь следующий раз обычных извинений и трубки мира, привычно пущенные по кругу чиновниками-миротворцами, будет уже недостаточно. Как бы ни пришлось приносить соболезнования.
Журналист Магомед Тариев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На этой неделе в Грузии обсуждали доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в постсоветских странах. Грузия в этом документе была подвергнута беспрецедентно жесткой критике, рассказывает Нонна Суварян.
О чем говорили лидеры грузинской партии в Париже? Под этим заголовком газета «Резонанс» сегодня опубликовала интервью с политическим секретарем партии Эрусе Кинцмаришвили, который вместе с Леваном Гачичеладзе несколько дней назад побывал в Париже. Там они встретились с основателем партии Ираклием Мукруашвили. По словам Кинцмаришвили, на встрече обсуждались как текущие вопросы, так и стратегия дальнейших действий.
У нас есть единственная стратегия, которая связана с немедленной сменой действующего режима. Мы не говорим о планах развития Грузии в десятилетней перспективе. Могу сказать честно, что такой план у нас готов, но его осуществление начнется тогда, когда страна будет освобождена от действующего режима.
Грузинские издания также рассказывают об инциденте, который произошел перед этой встречей. Газеты «Устот Хисаат» и «Версия» пишут о том, что Левана Гачичеладзе арестовали в аэропорту Шарля де Голля из-за плохого поведения и освободили после уплаты штрафа. Как говорят в авиакомпании «Аэрзена», Гачичеладзе поднялся на борт самолета в нетрезвом состоянии, оскорблял стюардесс и главного пилота, а также угрожал им физической расправой. Газета «Оздоот Хисаат» и обратилась к политологам и экспертам с вопросом о наличии в Грузии серьезных протестных настроений, способных привести к смене действующей власти. По мнению политолога Кахиго Голашвили, экономический кризис и различные социальные проблемы способствуют формированию протестных настроений, но их сила существенно ниже, чем 2-3 года назад. В свою очередь, лидер движения «Солидарность» с незаконно содержащимися в местах заключения Эко Беселия считает, что сегодня общество относится к власти гораздо хуже, чем раньше. Соответственно, есть и желание, и мотивация сменить руководство страны. А лидер новых правых Мамога Кацитадзе считает, что настрой общества должен проявлять себя на выборах, а не в революциях. Сегодня газете «Версии» стало известно о том, что Елену Тавдурадзе освободили с поста заместителя госминистра по вопросам реинтеграции. На данный момент она является только председателем комиссии по помилованию. Хотя сама Тавдурадзе утверждает, что ее освободили еще в конце января в результате реорганизации министерства. До этого в ее компетенцию входили вопросы реинтеграции нацменьшинств.
Так как министерство переакцентировало свое внимание на Абхазию и Южную Осетию, мою должность упразднили,
говорит Тавдурадзе. Еще одна публикация газеты «Резонанс» в номере за 12 апреля. Статья «Президент солгал в парламенте» рассказывает о выступлении главы государства перед депутатами 11 февраля. Тогда Саакашвили заявил, что газета Financial Times в одной из своих статей назвала Грузию страной-реформатором номер один. Представитель неправительства организация Transparency International Грузия Матиас Хутор так и не сумел найти этой статьи. Хутор предполагает, что президент имел в виду рекламную статью «Грузия номер один в борьбе с коррупцией», опубликованную 28 января 2011 года Financial Times. За эту публикацию правительству предположительно пришлось выложить около 135 тысяч фунтов стерлингов. Грузинские СМИ распространили ответное заявление пресс-секретаря президента Мананы Манджгаладзе. Она назвала заявление Матиаса Хутора абсурдным и не стоящим комментарием. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Авторы доклада раскритиковали грузинские власти не только за ограничение демократических свобод. Подобная критика содержалась в докладах и 2008, и 2009 годов. Впервые Госдепартамент обратил внимание на элитарную коррупцию в Грузии. Этой теме посвящен круглый стол с экспертами, который провела Кэти Бочеришвили.
Мы хотели бы поговорить о некоторых аспектах элитарной коррупции в Грузии, в частности, в свете последнего доклада Госдепартамента США о правах человека. Мои собеседники из Тбилиси, эксперты в области экономики Гия Хухашвили и Давид Нормания. Добрый вечер, и у меня первый вопрос к Гие. Известны ли вам конкретные примеры элитной коррупции в Грузии? На какие факты могли опираться в Госдепе при составлении этого доклада?
Дело в том, что так называемая элитарная коррупция стала уже системной проблемой в Грузии, да, потому что коррупция на самом деле в 21 веке не считается просто механической передачей денежных купюр от одного лица к другому. Элитарная коррупция – это владение каких-то долей в бизнесе, лоббирование тендеров государственных на господряд. Это прикрытие своего бизнеса через парламентское кресло и так далее и тому подобное. Но самый, я думаю, на сегодняшний день вопиющий случай – это вице-спикер Грузии, которая параллельно занималась бизнесом строительным, я имею в виду Кервалишвили. Ну и, в принципе, этот бизнес сейчас находится в плачевном нормальном состоянии, но бог с ними, это не главная проблема. Главная проблема то, что десятки тысяч грузинских граждан из-за них потеряли десятки тысяч долларов, а в сумме это получается более 100 миллионов долларов. И в принципе, ну она сегодня еще сидит в кресле вице-спикера, еще занимается разными нравоучениями, в том числе считается одним из самых уважаемых людей и занимается благотворительностью, да? Это, я думаю, разновидность коррупции. Опять же, владение напрямую или через посредников долями в разных бизнесах и так далее и тому подобное. Примеров этому очень много. Можете посмотреть на парламентские кресла, и там совершенно конкретные люди лоббируют конкретные бизнесы, которые в государственных подрядах имеют приоритеты. Это коррупция.
Вы только что сказали, что строительный бизнес пребывает в плачевном состоянии. То есть даже и у этих людей, которые свой собственный бизнес лоббируют, и у них не идут дела?
Из-за объективных, из-за субъективных причин, но это без разницы. В принципе, не выполняет обязательства перед пайщиками. То есть компания кинула десятки тысяч людей. То, что за это нет спроса, я думаю, что это происходит через политику, через парламентское кресло. Как бы классический пример беспредельной коррупции.
Давид, у меня к вам вопрос. А вот такие факты, если, конечно, вы согласны с их существованием, могут влиять на бизнес-среду в Грузии?
Да, я согласен. И есть конкретное влияние коррупции на бизнес-среде и экономическое развитие на стране само собой. И это показывает Global Competitiveness Index Грузии, там есть 134 место, и две сферы, которые мешают нам экономическое развитие и улучшение бизнес-среды, это коррупция и это судебная система Грузии. Так что, когда, например, инвесторы посмотрят все эти данные, и есть здесь еще моменты коррупции и так далее, они не инвестируют в Грузии свои капиталы, и исходя из этого, на последнее время уровень инвестиций очень мало. Это исходя не только мирового финансового кризиса, это исходя из административных проблем, исходя из коррупции, исходя из судебной системы. Так что влияет само собой.
А почему в таких случаях не действует антимонопольная политика? Вопрос к Гии Хухашвили.
Одним из факторов нормального развития экономики является создание нормальной, здоровой, конкурентной среды. Гарантом такой среды, конечно же, должна являться антимонопольная система. Эффективная антимонопольная, а не формальная. Но такой системы у нас эффективно не существует. Чего не существует, то не может действовать. Это тоже косвенная коррупция, да, когда, значит, есть интерес в политических кругах создать монопольные системы, то есть монопольно заниматься тем или иным бизнесом, конечно же, это элита политическая, которая, опять же, повторяю, к сожалению, часто заседает в парламенте, не заинтересована принимать соответствующие законы, чтобы обеспечить реальную конкурентную либеральную среду, не псевдолиберальную, то, что происходит сегодня, а реально либеральную. А антимонопольная служба как раз становится гарантом такой либеральной среды. Ну, политическую элиту это не устраивает. Это все-таки системная проблема, я вам говорил, да. То есть у нас сейчас как бы формация номенклатурного капитализма, когда номенклатура является директором бизнеса, то есть она сама занимается бизнесом. И не имеет значения конкретные факты. Это системная проблема в Грузии, и об этом говорится в этом докладе Госдепа. Я приветствую, что они наконец-то заметили, что эта проблема в Грузии существует.
Спасибо. Давид Нормания, вы согласны с таким мнением?
Согласен, само собой, потому что после 2006 года мы не имеем закон о антимонопольной деятельности и не имеем конкретной государственная служба, которая работает по этим вопросам. Бизнес-сектор у нас и экономика регулирован. Но исходя из этого, мы имеем здесь очень крупные компании, которые влияют и которые реально монополисты и олигополисты, например, на рынке топлива. Когда связана наша политика, политики Европейского Союза, и мы приняли ENP, European Neighbor Policy Action Plan, Исходя из этого, Европейский Союз дал конкретные директивы государства Грузии. Исходя из влияния Евросоюза, в декабре 2010 года в Грузии приняли стратегию антимонопольную. Идет реформирование службы конкуренции, но конкретные результаты пока мы не имеем.
А какой выход? Эти регуляции как раз, если им следовать, или есть еще какие-то радикальные меры, которые могли бы исправить ситуацию? При желании властей, конечно.
Да, в основном это политическая воля государства, и не самые конкретные шаги имплементировать эту стратегию, изучать ситуации на рынке и так далее, когда есть реальная монополия и олигополические компании, надо мешать, чтобы не повышать цены продукции и так далее, не влиять экономике и так далее.
У меня создалось впечатление, что все-таки какой-то своеобразный замкнутый круг получается.
Да, это так. Знаете, это в чем связано еще в основном на последнее время? Мы имеем очень огромный уровень инфляции. Когда на рынке много монополий и олигополий, они само собой повышают цены. Потребительские товары стоят гораздо дороже, чем, например, в прошлом году. Исходя из этого, бюджет принимает НДС гораздо больше, чем в прошлом году. И у государств это хороший момент, потому что это прямо связано на доходную часть бюджета. Но есть у нас очень огромная социальная проблема. Проблема совокупности. Свыше 40% населения у нас живет ниже минимального уровня. Так что это очень огромная проблема. Проблема в том, что не связана у нас экономическая и социальная политика друг друга.
Спасибо. Я напомню, что мы беседовали с тбилисскими экспертами в области экономики Георгием Хухашвили и Давидом Нармани.
Круглый стол об элитарной коррупции в Грузии вела Кэти Бочеришвили. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на сегодня запланировано проведение митинга партии «Народной свободы». Это незарегистрированное объединение возглавляют Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Как сообщает «Интерфакс», организаторы акции добиваются от властей разрешения на регистрацию партии, в чем уже неоднократно им было отказано. Партия «Народной свободы» также намерена после регистрации выдвинуть своих кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы. Один из обвиняемых в убийстве 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края в ноябре прошлого года признался, что ранее убил двух предпринимателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Виталий Иванов в 2003 году убил предпринимателей Богачевых в их домовладении в Кущевской. Генеральная прокуратура России подтвердила, что бывший прокурор Московской области Александр Мохов назначен заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора. В интервью «Интерфаксу» представитель Генпрокуратуры назвала это существенным понижением в должности. Мосгорсуд в пятницу продолжил рассмотрение требования столичной прокуратуры о запрете деятельности движения против нелегальной иммиграции. Ливийские повстанцы надеются в скором времени восстановить контроль над стратегическим портом Брега, где расположены нефтяные терминалы. Лидер повстанцев заявил, что его отряды стараются выбить войска Муаммара Каддафи из Бреги. Он отметил, что у повстанцев хорошее вооружение, полученное из дружественных стран. В Берлине в пятницу состоялось заседание Совета НАТО-Россия, обсуждались ситуация в Ливии, Афганистане, создание системы совместной противоракетной обороны. В штате Аризона на западе США суд приговорил иракского иммигранта к 34 годам тюремного заключения за убийство 20-летней дочери.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен на 49 лет. Далеко не все довольны этим решением. Некоторые эксперты полагают, что оно, обеспечивая интересы России, в то же время не дает никаких преимуществ Армении. Из Еревана Элина Челенгарян.
Национальное собрание Армении 80 голосами «за», одним «против» и одним «воздержавшимся» 12 апреля ратифицировало армяно-российский протокол о продлении пребывания российской военной базы в Армении. Протокол был подписан 20 августа прошлого года в Ереване во время визита президента России Дмитрия Медведева в Армению. Согласно этим изменениям, пребывание российской военной базы на территории Армении, начиная с 1995 года, вместо прежних 25 лет, продлевается до 49. В соответствии с изменениями закрепляется также положение о том, что российская военная база в период ее пребывания на территории Республики Армения, кроме осуществления функций по защите интересов Российской Федерации, будет обеспечивать совместно с вооруженными силами Республики Армения безопасность Республики Армения. Конституционный суд Армении 15 февраля этого года постановил, что закрепленные документом обязательства соответствуют Конституции страны, после чего президент Республики представил протокол на ратификацию в парламент. Единственный депутат, проголосовавший против ратификации протокола, бывший спикер Национального собрания Тигран Дуросян заявил Радио Свобода, что делая такую большую уступку России в таком серьезном вопросе, Армения ничего не выигрывает. Теперь многие в международном сообществе будут думать, что Армения окончательно заняла пророссийскую ориентацию. Не проармянскую, а именно пророссийскую. Армения значительно снизила свои возможности для маневров в вопросах, имеющих для страны жизненно важное значение, в том числе и в вопросе Карабахского конфликта. Правящая коалиция, составляющая парламентское большинство, не выступила с каким-либо заявлением. И вообще бурных дискуссий по этому вопросу в Национальном собрании не было. Многие депутаты объяснили это тем, что соглашение обеспечивает защиту от внешнего врага, в частности от Турции, так как российские войска будут размещены именно на армяно-турецкой границе. Эксперт Армянского центра стратегических и национальных исследований Эдгар Вартанян.
Однозначно можно сказать следующее, что вот этим актом Армения хочет показать, что относительно внешнеполитических ориентиров она в большей степени ориентируется на Россию.
Секретарь парламентской фракции партии «Процветающая Армения», входящая в правящую коалицию Арам Сафарян, который одновременно является сопредседателем армяно-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, подкрепил эту мысль. Это стратегически важный протокол. Это соглашение наконец ответило на вопрос, защищена ли Армения. Все то время, пока существует армяно-российское военное партнерство, можно с уверенностью говорить, что Армения защищена от внешней угрозы, заявил Арам Сафарян. Однако многие армянские эксперты так не считают. Они рассматривают это соглашение как потерю самостоятельности Армении. Общественное мнение тоже расходится, говорит Эдгар Вартанян.
Общество Армении неоднозначно смотрит на этот вопрос. Продемократически настроенные граждане, в основном молодежь, в основном отрицательно восприняли вот эту новость, потому что они считают, что тем самым Армения будет больше зависеть от России. Но есть и такие слои, которые очень положительно смотрит на это, потому что есть традиции довольно длительного сотрудничества Армении и России, и у многих присутствие России в Армении воспринимается как некая гарантия стабильности и безопасности.
Еще в прошлом году, отметив важность подписанного соглашения, Дмитрий Медведев заявил, что он направлен на сохранение мира и безопасности на Южном Кавказе. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
За что поплатились исключенные из бакинских вузов студенты, участники оппозиционных акций протеста? Руководство учебных заведений отрицает политическую подоплеку, утверждая, что учащиеся имели хвосты и пропускали занятия. Студенты и правозащитники уверены, что речь идет о политических преследованиях. Рассказывает редактор сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Маджидли.
Воистину не перестаешь удивляться тому, как не изменяется отношение руководств высших учебных заведений к оппозиционно настроенным студентам. Вождь Октябрьской революции в России Владимир Ульянов, судя по историческим книгам, был исключен из учебного заведения за свои взгляды и участие в протестах. Но то конец 19 века, а сейчас 21 век набирает обороты. 6 апреля сего года главу молодежной организации оппозиционной партии «Мусават» Турала Аббаслы исключили из Бакинского государственного университета. Его мать узнала об этом из новостей только 11 числа. Как она говорит, одну из своих несдач он сдал 6 марта, а вот второй и третий экзамены были назначены на те дни, когда и произошли акции протеста. На этих акциях Турала Аббаслы был задержан, а затем и арестован на 2 месяца предварительного заключения. Он второкурсник магистратуры факультета журналистики Бакинского госуниверситета. Мать Турала уверена, что исключение сына из университета напрямую связано с его политической активностью. Декан факультета журналистики Ялчин Ализаде всю вину взваливает на студента.
Общее количество пропусков уроков со стороны Турала Аббаслы превышает 100 часов. Он не сдал экзамены по 3 дисциплинам и не внес оплату за учебу с сентября прошлого года. Его политические взгляды нас не интересуют. До сегодняшнего дня он учился в нашем факультете, никто не чинил ему препятствий. Просто он не ликвидировал свои неудачи и поэтому был исключен из университета.
12 же апреля с исторического факультета отчислен другой молодежный активист Джавид Михралиев. Руководство БГУ утверждает, что причина отчисления – прогулы. Джавид же утверждает, что его отчислили за участие в акциях протеста 11-12 марта и 2 апреля.
Приказ мне предоставили только 12 апреля. Дата приказа 5 апреля. Но в этот день я был на занятиях, и меня записали как отсутствующего. Только в случае с той более часов НБ делается предупреждение. Но меня не предупреждали. После ареста меня стали пугать. А декан прямо мне в лицо заявил, что у меня 158 часов пропусков.
Михалиев является членом партии «Классический народный фронт Азербайджана», входящий в оппозиционную общественную палату. Он был задержан полицией в ходе акции 2 апреля и через 2 дня отпущен. Из пресс-службы Бакинского госуниверситета сообщили, что Джавид Михалиев, имея 132 часа пропусков в 9-10 учебном году, продолжал учиться в ВУЗе. А в этом учебном году у него уже 158 часов, и за это его и отчислили. Чуть более месяца назад ректор госуниверситета Абель Магирамов уверенно заявлял, что ни один студент данного вуза не принимает и не примет участие в акциях протеста оппозиции. Что ж, видимо, слова не должны расходиться с делом. Двое уже не студенты БГУ. Руководство Сумгаитского госуниверситета, видимо, решило не отставать, и 13 апреля стало известно об исключении еще одного активиста Джапара Савалана. Он член молодежного комитета партии Народного фронта Азербайджана, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде ареста за хранение наркотиков. Декан факультета истории СГУ Адиль Бахшалиев сообщил, что Савалан не посещает занятия с начала февраля, что и явилось причиной исключения его из числа студентов. В заключение добавлю выдержку с ежегодного отчета о состоянии прав человека в мире, обнародованном Государственным департаментом Соединенных Штатов. Там ясно говорится, что власти Азербайджана ограничивают в некоторых случаях академические свободы. Местные же эксперты обеспокоены тем, что среди отбираемых государством кандидатов на учебу за рубеж есть избирательность в подходе. Власти утверждают обратное, что процесс отбора прозрачен и на него не оказывает воздействия политическая приверженность кандидата. В отчете также отмечается, что оппозиционеры сталкиваются с трудностями в трудоустройстве на работу в учебные заведения, а в последнее время увеличились случаи увольнений преподавателей состава за оппозиционность их взглядов.
Это был редактор сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Маджидли. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа».
12 апреля парламент Кабардино-Балкарии отправил в Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству законопроект, обязывающий родственников доносить на близких родственников, совершивших тяжкие преступления. Инициатива депутатов вызвала недоумение у экспертов и общественников, с которыми беседовал Мурат Укимухов.
Парламент Кабардино-Балкарии внес в Государственную Думу России законопроект, в котором предполагается исключить из Уголовного кодекса статью о том, что гражданин освобождается от уголовной ответственности за заранее необещанное укрывательство преступления, совершенное его супругом или близким родственником. Предполагается также дополнить статью 316 «Недонесение о преступлениях» отдельным пунктом «За недонесение о готовящихся или совершенных тяжких и особо тяжких преступлениях», по которому предусматривается лишение свободы на срок до 5 лет. Никаких оговорок о родственниках и супругах в новой редакции статьи нет. Кроме того, депутаты предложили ужесточить санкции, предусмотренные этой статьей. Сейчас за заранее необещанное укрывательство предусмотрен штраф от 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет. Парламентарии Кабардино-Балкарии предлагают повысить штраф до 800 тысяч, а срок лишения свободы до 10 лет. Мотивация законопроекта – выбить из-под ног исламского подполья социальную базу, отрезать от них семьи. В республике на протяжении последнего времени было много споров о мере ответственности семей за действия боевиков. Люди убеждены, что боевики тайно поддерживают связь с родными и близкими. Кабардино-Балкарии – не редкость акты кровной мести в отношении семей боевиков. В прошлом году президент республики Арсен Каноков даже предложил подвергать семьи исламистов общественному порицанию. Правда, без насилия и юридических санкций. Теперь, по всей видимости, депутаты пошли дальше. Даже внезапный визит боевика домой может повлечь за собой уголовную ответственность для родственников, если они немедленно не донесут о визитере в полицию. Член общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Исмельт Хагапсоев считает, что законодательная инициатива парламента в полной мере отражает смятение общества и беспомощность государства перед угрозой террора.
Скорее всего, эта инициатива не пройдет, но это отражает то сложное самоощущение, которое в населении местном на Кавказе присутствует. Республика маленькая, люди неплохо знают друг друга. Иногда вот эта тесная родственная связь, к сожалению, работает не на пользу правопорядка. Хотя в последнее время неплохо вроде идет борьба с терроризмом, но все это надо было гораздо раньше начинать. Процесс глубоко зашел. В какой-то мере, может быть, это немножко запоздалый жест отчаяния. Такие предложения в нашей бюрократической машине быстро не складываются.
Председатель Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев считает, что требовать от людей доносить на близких родственников немыслимо. В случае, если этот законопроект будет одобрен, ситуация только ухудшится. Вслед за боевиками в лес потянутся и их родственники, многим из которых проще стать живыми бомбами, чем терпеть 10 лет унижений в неволе.
Не просто молодежь, а уже старики пойдут.
Руслан Бабаев считает, что республиканский парламент может инициировать любые, самые абсурдные законопроекты. Проблема в том, что парламент не обременен ответственностью перед избирателем, но он должен создавать видимость озабоченности ситуации.
Такой парламент мы имеем. Они себе зарезервировали эти места навечно, они знают, что они оттуда не уйдут при этой системе выборов. Чувствуют, что за такую туристику, например, не опасаются, что его в следующий раз могут не избрать. Совершенно он в отрыве от народа.
Российский адвокат Генри Резник предполагает, что парламентарии Кабардино-Балкарии, очевидно, не читали Конституцию России. Предлагаемый ими законопроект противоречит 51 статье основного закона, гарантирующей право на отказ от показаний против себя и своих близких родственников. Адвоката беспокоит другое. Эта инициатива возвращает нас в советские времена, когда в тюрьмы сажали матерей, не доносивших на своих сыновей и супругов за заранее необещанное укрывательство. Государство не признавало даже саму возможность противоречия между родственной связью и государственными интересами и давило все частное.
В демократическом государстве принцип такой – борьба с преступностью не любой ценой. Можно представить себе, что в борьбе с преступностью, например, будут эффективны такие средства, как тотальное прослушивание телефонных разговоров. Пытки тоже, между прочим, в конкретном случае дают эффект раскрытия преступления, но это совершенно недопустимо. И поэтому приносить в жертву эфемерные задачи раскрытия преступлений, это основа существования нормального общества, кровно-родственные, семейные связи, ставить людей перед необходимостью доносить на супруга и на близкого человека. Но что вам сказать, если законопроект будет поддержан, значит, возвращаемся, извините меня, так сказать, в Советский Союз. Ну что, гимн у нас есть уже на такой мотив. Ну давайте сейчас постепенно восстанавливать всю атрибутику, в том числе юридическую, тоталитарного государства.
И восстановим памятник Павлику Морозову.
Это вы сказали. Дело в том, что, видимо, наверное, этот памятник, он, соответственно, в душах, наверное, многих людей. Ну, вот вы знаете, видимо, наверное, какой-то комплимент Кабардино-Балкарии. Видимо, наверное, живут самые-самые советские люди. Во всяком случае, они заседают в парламенте.
Инициатива парламента Кабардино-Балкарии уже вызвала недоумение у главы Думского комитета по гражданскому законодательству Павла Крашенинникова. В нашем законодательстве нет правовой нормы о том, что сын за отца или брат за брата должен нести какую-то ответственность, заявил парламентарий в интервью «Новой газете». Однако сапкор «Новой газеты» Ирина Гордиенко сразу вспомнила, как в 2006 году именно кабардино-балкарские депутаты первыми выступили с идеей отменить суды присяжных по делам террористической направленности. Тогда тоже по этому поводу было много критических замечаний, и Госдума не поддержала этот законопроект. Но спустя два года, в 2008-м, суды присяжных были отменены для террористов. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Не успели стихнуть дискуссии по поводу визита Сергея Багабш в Турцию, как возникла новая тема – неофициальные контакты представителей Абхазии с государством Израиль. На фоне резкого ухудшения израильско-грузинских отношений в СМИ стали обсуждать перспективы возможного признания самопровозглашенной республики еврейским государством. Растущий интерес Тель-Авива к кавказскому региону очевиден. Какие же интересы имеет Израиль на Кавказе в условиях, когда новый статус-кво формируется одновременно и в этом регионе, и на Ближнем Востоке? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
После распада Советского Союза Кавказ долгие годы не числился среди приоритетов израильской внешней политики. Однако постепенно ситуация менялась, и в 2008 году в структуре МИД Израиля появились профильные подразделения, ответственные за работу в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. В чем же причина такого интереса? Во-первых, это динамичные изменения на Ближнем Востоке, происходящие в первое десятилетие нового века. Они сломали годами налаженные отношения в треугольнике Тель-Авив-Анкара-Вашингтон. Турецкая республика, ранее не проявлявшая излишней самостоятельности ни на Ближнем Востоке, ни на Южном Кавказе, перестала играть роль младшего партнера США. Анкара резко противопоставила себя Вашингтону в момент начала иракской кампании 2003 года, а затем заявила о необходимости кардинального пересмотра своей позиции по конфликту между Израилем и Палестиной, а также двусторонних отношений с Ираном. Если же говорить об Исламской Республике, то в последние годы она принципиально изменила свое геополитическое позиционирование. Ранее Тегеран претендовал на роль лидера шиитской части исламского мира. Ныне Иран стал рассматривать себя как альтернативный центр гравитации для всех мусульман, включая и суннитов. Вследствие перечисленных изменений Израиль начал поиск новых внешнеполитических направлений. Известный израильский востоковед Узи Рабин использовал такую удачную метафору, как окружение Ирана, имея в виду налаживание конструктивных отношений со странами-соседями Исламской Республики, включая и кавказские государства. По мере же охлаждения двухсторонних отношений с Турцией, по словам ряда израильских специалистов, сегодня они напоминают холодный мир. Важность кавказского региона для еврейского государства еще более возросла. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов экономический фактор. Для Израиля также интересен сырьевой рынок Кавказа. Еще до ввода в строй трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан Израиль стал вторым покупателем азербайджанской нефти. В-третьих, у самих кавказских государств есть заинтересованность в сотрудничестве с Израилем. Грузия и Азербайджан не имеют мощных этнических лобби в США и странах Европы, а потому посредством кооперации с еврейским государством стремятся к расширению выходов на произраильские лоббистские группы. Для Армении же холодный мир между Израилем и Турцией видится как шанс на признание геноцида 1915 года. Что же касается непризнанной Абхазии, то ее руководство рассчитывает на расширение контактов с представителями адыгской диаспоры, проживающей на территории Израиля. Этот тезис ранее не раз озвучивал Сергей Шамба, занимавший в течение долгих лет пост главы МИД республики. В последние три года Израиль уже успел, что называется, засветиться на Кавказе. В этом ключе мы можем рассматривать и растущую кооперацию между еврейским государством и Азербайджаном, и зигзаги израильско-грузинских отношений. До августовской войны 2008 года Израиль особо не скрывал, что поставлял различные виды вооружений в Грузию, объясняя этот факт не только экономической выгодой, но и реакцией на кооперацию между Россией с одной стороны, Сирией и движением «Хамас» с другой. Однако после 2008 года многое изменилось. Летом прошлого года глава израильского МИД Авигдор Либерман относительно перспектив израильско-грузинского военного сотрудничества заявил следующее, цитирую: «С учетом чувствительности ситуации на Ближнем Востоке и на Кавказе, военное сотрудничество не стоит на повестке двухсторонних отношений. Началась определенная перезагрузка российско-израильских отношений. Этому процессу способствовало и растущее влияние русскоязычного сегмента израильской политики и арабская весна 2011 года, чреватая ростом региональной нестабильности и укреплением позиций радикальных исламистов, что объективно сближает позиции Москвы и Тель-Авива. Тем паче, что в вопросах северокавказской политики Израиль традиционно проявлял, так сказать, понимание российской мотивации». Трудно со стопроцентной уверенностью сказать, это или что-то иное стало причиной жестких грузинских действий в отношении к израильским бизнесменам. Имеется в виду уголовное преследование Рони Фукса и Зеева Френкеля. Как бы то ни было, а именно они спровоцировали серьезный кризис в двусторонних отношениях, в результате чего двум высокопоставленным грузинским представителям было отказано в визите в Израиль. На этом фоне и началось обсуждение неофициальных контактов между абхазскими и израильскими представителями. Будут ли такого рода контакты наращиваться, мы увидим в ближайшее время. Но своим неофициальным визитом в Турцию Сергей Багапш уже создал некий прецедент, показав готовность к реализации диверсифицированной внешней политики. В любом случае, новый статус-кво, складывающийся и на Южном Кавказе, и на Ближнем Востоке, способствует формированию и реализации нестандартных схем решений. Думается, что в скором времени мы увидим много оригинальных ходов, которые еще год-два назад считались бы невероятными. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
В Лондоне проходит международная книжная ярмарка. В этом году Россия была специальным гостем в течение трех дней с понедельника по среду. В рамках российской программы Лондон только официальным порядком посетили 50 авторов, пишущих на русском языке. Кавказская тема и авторы, связанные с Кавказом, были в зоне особого внимания, рассказывает Герман Садулаев.
В числе самых почетных участников был писатель Маканин Владимир Семенович, чей роман «Асан», посвященный Чеченской войне, получил первый приз в российском конкурсе «Большая книга». Маканин также автор рассказа «Кавказский пленный», по которому был снят кинофильм. Большой популярностью у посетителей пользовались программы с участием Захара Прилепина. Его книга «Патологии», тоже о войне в Чечне, переведена на многие европейские языки. Очень интересно прошла наша с Захаром дискуссия в известном лондонском книжном магазине. Было много публики, в том числе англичан. Тема дискуссии была сформулирована как «Война и национализм в современной русской литературе». Были и авторы самого Кавказа, но так или иначе эмигрировавшие. Михаил Гигалашвили, автор потрясающего романа «Чертово колесо» о позднесоветской Грузии. Михаил давно живет в Германии, но, общаясь с ним, понимаешь, что его душа и сердце остались там, в Тбилиси прошлого века. Другое дело молодой автор Алиса Ганиева. Алиса родом из Дагестана, живет в Москве, то есть пока эмигрировала только наполовину. Повесть Алисы «Салам тебе, Далгат» получила премию «Дебют». Это текст об ультрасовременном Дагестане, где говорят на странном и со стороны смешном языке, смеси русского с местными языками при обильном вкраплении искаженных арабских слов. Официальная критика в Дагестане восприняла Ганиеву частью осторожно, частью враждебно. И это понятно, слишком бесстрашна Алиса, задевая больные и сложные темы современной культурной, национальной и религиозной реальности. Ганиева в Лондоне провела замечательную программу, где при большом стечении публики на хорошем английском языке отвечала на вопросы интервьюера. В частности, она заметила, что исламизация Дагестана в наше время – вещь сложная и противоречивая. Многие хотят казаться верующими и в то же время наслаждаться жизнью всеми способами, не исключая и нарушение всех запретов. А для молодежи ислам часто скорее дань моде, чем реальная искренняя вера. По поводу причин, из-за которых некоторые молодые люди берутся за оружие и уходят в леса, Алиса сказала, что вряд ли причины только экономические, такие как безработица и прочее. Известно, что в лес уходят и вполне обеспеченные люди. Скорее, это вопрос вакуума в идеологии, который заполняется радикализмом. В целом можно отметить, что как в XIX веке, так и в веке XXI тема Кавказа остается одной из главных в русской литературе. Герман Садулаев специально для «Кавказского часа», Лондон.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Марина Смирнова.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.